Глава пятая. Я терпеть не мог еженедельные конференции, которые устраивало наше начальство. И не нравились они мне только по одной причине. Руководство, их проводящее, всеми силами отбивало у нас, ординаторов и интернов, всякое желание работать в медицине вообще и в стационарах в частности. Не знаю, как было в других ЛПУ, но подозреваю, что везде плюс-минус все одинаково. Сразу оговорюсь, это мое личное мнение, и я никому его, разумеется, не навязываю. Просто после 6 лет напряженного обучения в медицинском, после всех этих бессонных ночей над учебниками, после слез, пота, крови, после всех этих реальных лишений, на которые мы шли добровольно, хотелось хоть чуточку понимания и человечности от старшего поколения врачей. На деле же выходило иначе. После всех кругов ада, что мы вытерпели ради самой гуманной профессии в мире, без 5 минут врачи оказываются один на один с суровой действительностью. Никакого гуманизма в нашем здравоохранении нет. Тут царит банальный закон джунглей, выживает сильнейший. Ни тебе гордости за причастность к тайнам мироздания, ни тебе признания общества, ни тебе банального уважения. Вообще ничего из того, что показывают в кино или книгах о врачах. Настоящая медицинская действительность в нашей стране настолько банальна и уродлива, что к концу обучения добрая половина будущих врачей, терапевтов, хирургов, педиатров, офтальмологов и так далее, начинает потихоньку прозревать и ощущать подвох. И вот в этот самый момент государству в лице Минздрава России повернуться бы к молодому специалисту лицом. Именно в этот ответственный момент министрам следовало бы не калечить нашу психику и не делать из нас циничных и злых людей. Напротив, государству сейчас бы нас поддержать, просто поддержать. И неважно, как именно, финансами ли, жилищем, трудоустройством, да даже фиг с ними, с материальными благами, хотя бы морально поддерживало бы молодых врачей государства. Но вот нет, давление после выпуска из университета лишь усиливается. К концу первого года ординатуры мы все в большинстве своем уже успеваем разочароваться в профессии. Наши соратники по медицинскому братству, вместо того, чтобы как-то сгладить все шероховатости и неровности текущей медицинской реальности, делают все, чтобы мы еще больше страдали от ее несовершенства. Вместо поддержки молодого специалиста на таких вот конференциях ждали лишь боль, унижение или иной профессиональный буллинг. Разумеется, это касалось не всех ординаторов и не всех молодых врачей. Были у наших отцов-основателей и свои любимчики. Их доклады, как правило, не вызывали никаких вопросов и нареканий. Их промахи превращали в повод для обучения всего медицинского коллектива, а их достижения — в хвалебные опусы самим себе, любимым. Мол, смотрите все, какую смену мы себе растим. Для маленькой горстки избранных, родившихся с золотым градусником во рту, любая конференция была поводом получить свою минуту славы. Для остальных же это был повод почувствовать себя говном, размазанным по медицинской карте очередного пациента. И говорю я это не потому, что завистлив или от природы не обладаю какими-то мифическими компетенциями, свойственными лишь истинным врачам. Не от того я так распаляюсь, что не попал в обойму тех, для кого врачевать действительно призвание. Просто таких, как я, разочаровавшихся, очень много. А тех, кто еще не осознал этой страшной правды, ждет тяжелый и болезненный процесс удаления розовых очков с лицевой части черепа. Причем удаление кровавое, ибо прирастают такие очки довольно крепко, а удаляют их, как правило, без анестезии. Пройдет 1-2 года, и они по уши увязнут во всем этом болоте из неуважения и лицемерия. Увязнут и поймут, что обратного пути у них уже нет. и лишь сильнейшие из немногих смогут отказаться от своего тяжкого труда и сменят профессию. Остальным же этот шаг сделать будет трудно, и я их понимаю. Сам из их числа и пока не могу смириться с реальностью. А реальность такова, что нет никакой романтики в профессии врача. Нет в этой сфере ни денег, ни уважения со стороны общества. Мужчины-медики с трудом содержат свои семьи. Зачастую им приходится ради этого брать подработки, дополнительные ставки, смены и впахивать на нескольких работах. Только так можно получать худо-бедно достойную зарплату. И это еще в столице. О провинциальной медицине мне и думать страшно. Там врач, не берущий, а зачастую не вымогающий взяток, обречен на нищенское существование. Реальность больно бьет и по самооценке, и по самосознанию. На выходе ты получаешь ситуацию, при которой малообразованный таксист из Средней Азии получает такую же зарплату, что и ты, а бывает, что и больше. Ты осознаешь, что любой доставщик пиццы или продуктов, любой курьер зарабатывает те же деньги, что и ты, вообще не неся никакой ответственности. Врач же ответственен за все аспекты бытия. С врачей все спрашивают. Врачи всем должны. Вы же клятву давали. Слышим мы чуть ли не через день. Вы обязаны, вы должны сделать то-то и то-то. А если не сделаете, мы жаловаться будем. О, про жалобы на врачей вообще отдельная история, которая требует отдельной главы или, если по-хорошему, отдельного романа. Но сейчас не буду утомлять своего слушателя. Думаю, сказанного выше уже более чем достаточно, чтобы описать то чувство западни, которое мы испытываем к концу нашего обучения. Иными словами, нам и медицину бросить жалко, столько лет кропотливого труда одним махом не сотрешь, и продолжать невыносимо больно. Правда, все это справедливо лишь для той части медицинского сообщества, в ком еще шевелится совесть. Для тех же, кто шел в медицинский не по призванию, не по зову сердца, а по воле своих родителей-чиновников, дела обстоят иначе. Они уже с первого курса знают, где и кем будут работать, знают, какую должность займут, какую ученую степень получат, по воле своих мам, пап, дядюшек или тетушек, занимающих определенные посты в медицинской сфере и не желающих эти посты терять, они и учатся на «отлично» в кавычках и не страдают никакой головной болью из разряда «на что есть и где жить». Для них в нашей медицине все хорошо и все радужно. Я говорю о тех потомственных медиках, которые в свои 25 уже возглавляют отделения или даже целые больницы и имеют пару-тройку ученых степеней. За ними, как правило, все теплые места еще с пеленок закреплены. И да, я таким завидую. Они живут той жизнью, которой, по идее, должны жить все медики в стране. А выходит так, как выходит. Они живут, остальные в медицине выживают. В общем, думаю, пора завершать это минутное отступление про боль и отчаяние и продолжать нашу историю. Позже мы еще вернемся к этой животрепещущей теме. Еженедельная конференция прошла штатно. Я мог спокойно выдохнуть. Ни Косяков, ни главный врач и словом не обмолвились о минувших событиях. Вывод. Либо придержали информацию до лучших времен, либо ни о чем еще не знают. Жизнеспособными могут оказаться оба варианта. И это не у меня ЧСВ зашкаливает. Я о себе как раз и не думаю сейчас. То ЧП, которое произошло, действительно можно было использовать против меня. Да только кто я такой? Так, грязь из-под ногтей. Слушай пламенную речь выше. А вот во внутренне-больничной, кресинной возне этот инцидент можно было отлично использовать против заведующего реанимационным отделением Зубкова. Семен Борисович был врачом еще той старой закалки. Он принципиально не допускал к своему отделению ничьих сынков или доченек, разумеется, если у тех за плечами не было каких-либо реальных знаний и заслуг. Бывали, конечно, и такие, справедливости ради нужно и о них словечко замолвить. Это реально горящие своим призванием потомственные врачи. У таких и ум есть, и хватка, и лапа волосатая где надо. Такие есть, но их действительно мало. И в трудоемкие профессии вроде реанимации они, как правило, не лезут. В общем, с таким подходом к работе Зубков сильно мешал большинству числу тех, кто был выше него в больничной иерархии. Многим он был как кость в горле, и многие, не колеблясь, с удовольствием подвинули бы столь принципиального товарища. Однако утренняя конференция прошла тихо и спокойно. Как по мне, даже слишком спокойно. После докладов всех дежурных врачей, включая и мой, выступили со своими докладами и заведующие отделениями. Вовремя подоспевший Женька Соловьев, как ни в чем не бывало, отрапортовал о почившей ночью Семеновой. Его версию случившегося тут же подтвердил Зубков. И на том все и завершилось. «На вскрытие сами пойдете?» — хитро бросив взгляд поверх очков, уточнил у Соловьева Косяков, явно намекая на то, что в курсе о том, что реанимировал Семенову не он. Женька сделал вид, что шпильки не заметил, и тут же дал однозначный ответ. Родственники подписали отказ от вскрытия.
«Как?» — удивился Косяков. «Они уже в Москве?»
Видимо, он был в курсе непростых родственных связей почившей бабки Семеновой. «Прислали нотариально заверенный отказ от вскрытия. Официально на почту больницы прислали. Так что и Женька картинно развел руками. Имеет право». За Соловьева тут же вступился и штатный онколог больницы. «Кирилл Иванович, я эту пациентку знаю, мы ведем ее уже не первый год. Поверьте, на вскрытии мы ничего нового не увидим. Пришло ее время. Евгений Степанович и без того сделал невозможное, существенно продлив ей срок жизни». «Согласен», — поддержал его хирург, оперировавший Семенову пару недель назад и выводивший ей стому.
«Да, на паллиативное отделение никто и не грешит», — ответил коллегам Косяков. «Все мы знаем, кто там лежит и с какими диагнозами. Просто хотелось бы, чтобы там соблюдались те же правила, что и везде».
«Ну, кстати», — вставил Женька, не растерявшись, — «мое отделение не безнадежное. Процент смертности в нем порой не превышает средних показателей по больнице». Мне было не совсем ясно, отчего Косяк так упорствует. «Ну, померла столетняя бабка, вот же случай. Там рака и метастазов было больше, чем живых органов. Зачем теперь все это мероприятие ворошить, тем более при наличии официального отказа родни от вскрытия? Видимо, что-то Косяк о бабке Семеновой знал или о семье ее что-то слышал. Чует мое сердце, не просто так он упорствует».
«Ладно», — тихо сказал главный врач, — «у нас тут все, надеюсь».
Ему уже нечем было парировать доводы соперников.
«Да, Владимир Анатольевич, на этом можно?»
«Можно», — кивнул главный врач и встал со своего места.
«Коллеги, насчет грядущей недели ИБС, всем все ясно?»
Последовало дружное «Угу».
«Тогда все свободны. Докладчиков попрошу предоставить мне презентации своих работ к пятнице. Все, конференция завершена. Всем спасибо».
Признаюсь, свой доклад, как и остаток конференции, я преодолевал уже на морально-волевых. Жуть, как спать хотелось. Да и грудная клетка сильно болела. Дышать было сносно, но неприятно. Каждый вдох отдавал колкой болью где-то под ребрами. Приходилось делать вдохи поверхностно и часто, что автоматом приводило к гипоксии и попыткам мозга насытить себя кислородом, сделав пару-тройку мощных зевков. Зевки я подавлял, как мог, однако это тоже требовало определенных усилий. Так или иначе, а самое сложное мероприятие грядущего дня миновало, оставалась лишь какая-то мелочь — доработать до конца рабочего дня и свалить, наконец, домой. Да-да, вы не ослышались. Кто не в курсе, после ночного дежурства стационарный врач еще и днем работает. Работа днем — его основная обязанность. А вот ночные дежурства — это уже либо наказание, назначенное с воспитательной целью, как раз мой случай, либо подработка, то есть дело добровольное. И никакое ночное дежурство, разумеется, не является поводом отлынивать от основной работы. Особо нуждающиеся берут ночные смены сутки через трое. Вот и представьте, каково их близким.
Как тут построить крепкую и дружную семью, если твой благоверный или благоверная женат на работе, а не на тебе? Но это я так, к слову.
«Так, Горин», — услышал я от нашей жабы сразу, как ввалился в ординаторскую. «Собирай свои манатки и проваливай домой. Бери больничный, и пока свои сопли не вылечишь, сюда не суйся. Нам еще гриппа тут не хватало».
Не понял. Начал я тупить, но заведующая меня перебила.
«Мне Зубков все рассказал, как ты к нему прибегал ночью летичку делать. Температуришь — марш домой. Парацетамол, терафлю, горло полоскать и так далее по списку. Мне тут твои бациллы не нужны. И врача на дом вызови, иначе справку не получишь».
«Вот за это, Семен Борисович, спасибо большое. Нет, вы не подумайте, работать я люблю, просто вот конкретно сегодня. Да и ближайшие несколько дней, думаю, мне действительно было бы лучше провести в постели». Такого же мнения, видимо, придерживался и сам виновник торжества Зубков. Дядька он здоровенный, гирями, насколько я знаю, занимается. Стало быть, понимает, как я себя чувствую после реанимации в его исполнении. Знал он и о страхах нашей жабы. Любовь Владимировна панически боялась всяких вирусных заболеваний, особенно тех, что передаются воздушно-капельным путем. Я мгновенно сориентировался, изобразил недомогание, понизил голос до хриплого шепота, сглотнул слюну, не забыв при этом поморщиться. Горло-то, поди, наверняка тоже болит. И выдал. «Да, Любовь Владимировна, вы, наверное, правы. Извините, что скрыть хотел».
«Я всегда права, Горин. А Настюхе своей Магарыч поставишь, как выйдешь с больничного. Ей теперь неделю всю вашу палату одной вести».
«Не, если надо, я останусь».
«Вали, я сказала, отсюда».
«Все, все». Я поспешно переоделся, стараясь в сторону заведующей не то что не дышать, но даже не смотреть. Сложил свои скромные пожитки в рюкзак, виновато улыбнулся и выскользнул из ординаторской.
«А ну-ка, стоять!»
Тут же послышался тонкий голосочек Настюхи Ярцевой. Она как раз возвращалась с обхода.
«А ты куда это, Гришенька, намылился?»
«Заболел я», — максимально страдальческим голосом выдавил я и даже попытался кашлянуть. Получилось правдоподобно, поскольку помятые ребра тут же отозвались острой болью. Я поморщился и непроизвольно ссутулился, прижимая к груди рюкзак.
«Ага»,
— скептически протянула моя соученица, внимательно изучая мое лицо.
«Курить на морозе меньше надо».
«Насть, ну не начинай, ты же знаешь, я бы никогда, меня просто жа...» Я вовремя прикусил язык, дверь в ординаторскую была приоткрыта. Любовь Владимировна раскусила. Вернее, ей на меня донесли.
«Кто донес? Подельник твой, Сашка Павлов. С ним поди полночи курить бегал».
«Нет», — угрюмо промычал я, начиная чувствовать вину перед Настюхой. «Ей же действительно теперь несколько дней из отделения не выходить, а выползать придется. Но что поделать, подохнуть на работе до 30 лет я тоже не планировал». «Ей Зубков настучал», — признался я наконец и добавил. «А если честно, мне и правда хреново, Настюх. Ты уж прости».
«А он-то откуда знает, что ты больной? Ну-ка, дай лоб».
Она деловито потрогала мой потный от переизбытка эмоций лоб и, брезгливо поморщившись, отпрянула.
«С виду действительно больной».
«Я его вызывал на одну помирашку из паллиативки», — сказал часть правды я, и дальше принялся нанизывать на нее обстоятельную ложь. Об этом я в какой-то книге про разведчиков читал. Если брехать сразу после правдивой и достоверной информации, ложь труднее раскусить. Он заметил, что я красный и потный, проверил температуру и приказал зайти к нему за литической смесью. Ну, чтобы я до утра дотянул. А потом и Любови Владимировне все рассказал. Ярцева понимала, что проверить такую легенду было проще простого. Да и девкой она была не глупой, знала, что ради отгула я бы не решился впутать в свою брехню целого заведующего реанимации. Стало быть, я говорю правду и действительно сильно заболел.
«Ладно», — сменила гнев на милость моя соученица. «Живи пока, Горин».
«Ну, я пойду», — неуверенно отпросился я у Ярцевой, когда на этаже остановился лифт. Настюху я немного побаивался, сам не знаю почему. Просто она всегда была какой-то обязательной, что ли. Правдорубкой она была, никогда не лезла за словом в карман и говорила только то, что думала, не считаясь с чувствами других. Тяжело ей будет дальше с таким характером, это я знал точно. Таких не любят. Вывод, либо ей придется ломать себя через колено и менять подход к общению с людьми, либо всегда быть белой вороной в коллективе, оставаясь собой. «Ну, иди, Горин. С тебя тортик. Само собой. Все, пока. Лечись». Я спустился на лифте в подвал, служивший переходом между корпусами, взял из своего личного шкафчика в студенческой подсобке верхнюю одежду и поднялся в холл терапевтического корпуса. Странно, но для утра понедельника там царил аншлаг. Все скамейки и кресла были заняты пациентами. Их я по скорбным лицам определил. Сидели они в ряд, кто в больничных робах, кто в домашних халатах, смотрели обреченно перед собой и чего-то ждали. Может, родственников? Так для них рано. Да и почему именно в холле? Возле пациентов терлись какие-то странные люди в черных костюмах. Что это? Похоронщики тактику изменили и теперь набирают себе клиентов уже до их кончины? Или же помер кто важный, и это агенты Кремля зачистку проводят? Тоже не сходится. Важные в нашу рядовую больницу не попадают. Для них государство придумало целую систему. Главное медицинское управление называется. У них там стационаров, поликлиник и здравниц еще с советских времен осталось только, что запутаешься, кого куда везти. Важных обычно в ЦКБ везут, да там же и вскрывают, если помрут. В общем, и это не сходилось. Пока разглядывал странных людей в костюмах, аккуратно записывающих что-то в маленькие блокнотики, наткнулся на толпу. Гигантская очередь в гардероб где-то посредине холла перехлёстывалась с такой же длинной очередью в стол справок. У самого стола слышался разговор на повышенных тонах. Я даже услышал знакомую фамилию. «Семенова Варвара Петровна, 15-го года рождения. Да при чем тут педиатрический корпус? 915-го года она». Я протиснулся сквозь толпу и побрел к выходу, на ходу отметив возраст почившей Семеновой. Это ей в этом году ровно 100 лет бы исполнилось. Хм, круто! Впрочем, мысль эта улетучилась так же быстро, как и воспоминания о моем недавнем внезапном посмертном опыте. Где-то в глубине души я уже смирился с тем, что все, что мне привиделось там, в палате столетней бабки Семеновой, мне именно что только привиделось. Мозг и не на такое способен. Именно с этими мыслями я пробирался сквозь толпу к выходу из здания. День открытых дверей, что ли? Откуда их столько? Но выяснять, что к чему, не стал. «Хрен с ними», — подумал я, выбегая из здания. «В ближайшие пару дней меня это уже не касается». «Ох, как же я был неправ!» Сидеть на больничном больше, чем 2-3 дня смысла я не видел. Длительный пропуск занятий не был мне полезен. Да, мне хотелось отдохнуть и мозгами проскинуть в более спокойной обстановке, но из личного опыта я знал, что такие вот незапланированные каникулы после оборачиваются десятком висяков. Настюха хоть и возьмет на себя мои обязанности, но после заставит платить той же монетой. Зная свою лень и свой характер, я был уверен, что надолго погрязну в выписных эпикризах или, не дай бог, еще и в посмертниках. Так что лучшим вариантом было оклематься в кратчайшие сроки. Дать схватиться молодым еще ребрам, накидаться таблетками и идти впахивать, не доводя ситуацию до лютого ахтунга. Несмотря на общее недомогание и боль в груди, из больницы я вылетел словно на крыльях. Так уж организм мой устроен. Только вот минуту назад было дышать трудно, а как представил себе несколько дней на больничном, аж петь захотелось, лишь бы Верка ничего не испортила. «Вот же блин!» — выругался я, преодолевая снежные торосы на пути к метро, когда вспомнил, что за сутки ни разу сестре не позвонил. Хуже того, я даже не удосужился предупредить ее, что на дежурство останусь. Не любит она такого. Рычать будет, наверное. Ладно, Верка из всех зол на сегодняшний момент была наименьшим. С ней я как-нибудь справлюсь. Сейчас добраться бы поскорее до кроватки и вздремнуть минут так 600-700.